Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Приглашаем вас в начале этого часа послушать чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы Третьей Седмицы по Пасхе. И, как всегда, мы благодарны за этот труд протоиерею Александру Шаргунову, настоятелю храма святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем доктор филологических наук, профессор Александр Николаевич Ужанков, руководитель Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры Института наследия имени академика Лихачева, начнет сегодня разговор о духовном смысле русских волшебных сказок. Мы с вами снова погрузимся в мир детства, но посмотрим уже глазами взрослых на них. Извлечем новый, неведомый нам ранее смысл. И в завершении часа своей рубрики «Богословие для мирян» Сергей Анатольевич Чурсанов, кандидат философских наук, кандидат богословия, преподаватель Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета, продолжает разговор о формах священного предания. Сегодня речь пойдет о Вселенских соборах.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 23-е зачало, глава 6, стихи с 48 по 54. Господь сказал: «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Господь хлеб, прообразом и символом которого была манна. Манны было достаточно для всех. Так и у Христа достаточно благодати для всех верующих в Него. Кто собрал много манны, не имеет лишнего для употребления ее в своем служении. Кто собрал мало, узнает, что не имеет недостатка, когда достигнет славы небес. Дух Святой открывает нам здесь и за каждой божественной литургией пасхальный пир веры, непостижимое единство с Богом, таинственнейшее и теснейшее, несравнимое ни с чем, что может быть на земле. Господь отдает свою плоть и кровь за жизнь мира. Его плоть и кровь — искупление мира от греха и предложение вечной жизни всему миру. Потому плоть и кровь Сына Человеческого являет Христа и Христа распятого, дар Его искупления, вне обетования Нового Завета и вечной жизни. Вечная жизнь куплена для нас дорогою ценою, Его телом ломимым и Его кровью проливаемой во оставление грехов. Это пища и питье для нас. До этого Господь сравнивает Себя с хлебом, с тем, что питает человека. Его плоть — невидимость и не тени, которыми мир прельщает прилепляющихся к Нему. Это истинная пища и истинное питье. Наше учение согласно с Евхаристией. Евхаристия, в свою очередь, подтверждает наше учение, говорит святой Ириней Леонский. Принятие плоти и крови Христовой неотделимо от принятия верою всего, что говорит и делает Христос. Это духовное вкушение начинается с алкания и жаждания Христа и правды Его. «Дайте мне испить из этого источника, или я умру» — таково состояние души, истинно ищущей Бога. Недостаточно изобразить истину, надо дать силу жить по ней. Нарисованный хлеб не может никого насытить. Христос — истинный хлеб, но и на такой хлеб недостаточно только смотреть, надо вкушать его, чтобы узнать, как сладка жизнь, как благ Господь. Он питает нас и через обычную пищу. Но здесь тайну нашего едения и питья Он делает таинством. Духовное возрастание и крепость нового человека зависят от принятия этой небесной пищи. Питание Христом жизненно необходимо для нас. «Истинно, истинно, говорю, возвещает Христос, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Несомненный признак того, что человек не имеет в себе духовной жизни, когда он не ищет с алканием и жаждой Христа, не полагает всю свою радость в нем. Душа такого человека, несомненно, мертва. Он не живет. Точно так же, несомненно, что невозможно жить духовной жизнью, не приняв верою этот дар от Христа, ибо без Него мы не можем творить ничего. Как тела наши не могут жить без пищи, так и души наши без Христа. Вернее сказать, без Христа не может жить ни душа, ни тело. Как Его крест и воскресение, не только души наши наполняют славой Божией, но и тела. И плоть и кровь Христовы питают душу причастника и тело, соединяя его со Христом Богом. И снова мы слышим это слово, в котором шествие святых всех веков к чаше Господней, к последнему страшному суду и всеобщему воскресению. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Духовные основы русской словесности. Это радиоцикл бесед и лекций доктора филологических наук, руководителя Центра фундаментальных исследований древнерусской культуры, профессора Александра Николаевича Ужанкова.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем цикл лекций «Духовные основы русской литературы». И сегодня мы продолжим разговор о русской народной сказке, начатой на предыдущей лекции. Но прежде я бы хотел привести еще одно высказывание Алексея Николаевича Толстого, который, как мы знаем, обрабатывал русские народные сказки и который очень хорошо знал, изучил текст этих сказок и уже мог подвести определенный итог даже своих собственных изысканий смыслов русской народной сказки. Сказка – великая духовная культура народа, которую мы собираем по крохам, и через сказку открывается перед нами тысячелетняя культура народа. Да, мы в этом уже убеждались не единожды, поскольку сказка, как и древнерусская словесность, она действительно впитала народную мудрость, которая собиралась веками, можно сказать, тысячелетия. И вот это достояние, запечатленное в слове, как в письменном древнерусской книжности, так и в устном русской народной сказке, и является достоянием сегодняшнего дня. Это, ну, в какой-то степени ключ к пониманию сказки, поскольку действительно, как мы с вами уже убедились, в сказках отражается мировоззрение и православного человека Древней Руси, и православного человека нового времени. Но самое главное, что одно накладывается на другое. Я думаю, что сегодня мы еще в этом убедимся не единожды. Ну и еще хочу привести русскую пословицу. «Не красны сказки письмом, а красны смыслом». Ну, красны значит красивые. Так вот, сказка красива своим смыслом. Вот эти смыслы мы сегодня с вами и попытаемся разбирать. Ну, еще хотел бы сделать одно весьма важное замечание. В одном из комментариев к сказкам, выложенным в моей группе ВКонтакте, Александр Шанков, врач-психотерапевт из Санкт-Петербурга, Щеголев Альфред Александрович, у которого очень большой опыт психотерапевтической работы, более 30 лет, доцент кафедры психотерапии Государственной медицинской академии имени Мечникова, заметил: православное мировоззрение, православная культура – вот подлинная психотерапия души. Говорю это вам как врач-психотерапевт с почти 50-летним стажем работы. Психотерапия, которая не признает существование души, бессмысленна и бесполезна. Только возвращение к духовным истокам человеческого бытия исцеляет душу, дает ей смысл ее существования, а иначе бессмысленный гнет невротического существования и психопатического беснования. Это уже говорит врач-психотерапевт, то есть специалист, он знает свое дело, и, конечно же, в этом ключе очень важно нам с вами понимать русские сказки, а самое главное – передавать из поколения в поколение, чтобы они ни в коем случае не забывались. Сейчас, к сожалению, не издают того количества сказок, как это было прежде, и здесь очень важно иметь сказку не в литературной обработке, даже пусть это и Алексея Толстого, у него действительно неплохая литературная обработка, но лучше, конечно, в той записи, которую предпринимали русские фольклористы XIX и XX веков. То есть нам нужно работать с текстами, которые непосредственно связаны были со сказителями. И вот сегодня мы с вами разберем, ну, я думаю, если успеем, три сказки, которые относятся к циклу так называемых волшебных сказок, поскольку в них принимает участие некто, который помогает главному герою осуществить то или иное задание. Конечно же, название «волшебная сказка» – это термин уже фольклористов, которые изучали эти сказки. Но для нас с вами вот этот волшебный помощник, он, конечно же, будет иметь совершенно другой смысл. То есть мы не будем говорить, что это какое-то волшебство, но мы по-прежнему будем относиться к сказке как некая притча, в которой заключен очень важный смысл. Вот эти смыслы мы с вами и попытаемся сегодня разобрать. Итак, первая сказка, на которую я хотел бы обратить внимание, это «По щучьему велению». Ну, вот здесь как раз у меня текст в обработке Алексея Николаевича Толстого. Я буду где-то читать, где-то пересказывать, как эту сказку, так и последующие, поскольку на 100% уверен, что все сказки очень хорошо знают, но, как и при интерпретации любого произведения древнерусской литературы уже новонавешего времени, я обращал внимание на детали, точно так же и здесь я буду обращать внимание на детали, потому что именно деталь, повторюсь, царица смысла. Итак, жил-был старик. И было у него 3 сына, 2 умных, а 3-й – дурачок Емеля. Те братья работают, а Емеля целый день лежит на печке, знать ничего не хочет. Вот что это за Емеля, дурачок? Ну, вообще, в русских народных сказках довольно-таки часто говорится о 3 братьях. 2 из них старше подразумевается, что они разумные. Ну, здесь мы с вами четко должны разделять вот те понятия, которые были в Древней Руси, ум и разум. Мы в повести Петре и Февронии об этом говорили. Разумный человек – это тот человек, который пытлив рассудком своим и рассудительный человек. Рассудок находится в голове. А вот ум, то есть очи духовные, находятся в сердце. Я просто напоминаю, чтобы мы смогли правильно интерпретировать эти сказки. Так вот, с точки зрения разумного человека, 3-й, самый младший, он дурачок. Вообще, Иванушка-дурачок довольно-таки часто встречается в русских народных сказках. Вот что немаловажно, в любой сказке есть тоже своеобразная интрига. И те, кто знает сказки, уже помнят или знают, что Иванушка-дурачок в конце концов и выигрывает. То есть достигает то, что, в общем-то, в самом начале сказки он хотел бы сделать или достичь, или так далее. Но это ясно не с самого начала. А с самого начала говорится, что он дурачок, то есть, ну, не то чтобы на нем крест поставили, то есть уже ничего путного из него не выйдет, а наоборот. Смотрите, 2 сына не названы по именам, а здесь вот Емеля. И, ну, собственно, на нем сосредотачивается внимание сказителя. Итак, один раз братья уехали на базар, а бабы-невестки посылают Емелю: «Сходи, Емеля, за водой». А он с печи: «Неохота». Вот здесь мы с вами имеем дело с ветхим человеком, тем самым рассудительным ветхим человеком. То есть вот в сегодняшних сказках мы будем использовать, или в интерпретации сегодняшних сказок мы будем использовать вот это понятие ветхого человека. В любом произведении классической литературы XIX века мы с вами, опять же таки напоминаю, имеем путь главного героя или к Богу, или от Бога. Это первое. И второе. Если мы берем большое произведение, лучше всего роман, то мы непременно увидим, что происходит преображение человека. То есть он сильно меняется. Но вспомните, каким был в начале, скажем, Пьер Безухов, и каким он становится в конце, он приходит к Богу. Или Андрей Болконский, и каким он становится уже в конце своей жизни, он тоже приходит к Богу. То есть вот это вот переформатирование человека, говоря светским языком, то есть и изменение на 180 градусов и его мыслей, его поступков, характерно для художественного произведения новейшего времени, нового новейшего времени. В сказках же это очень маленький жанр, это очень лаконичный жанр. И поэтому для сказок характерно в сжатом таком пространстве и в сжатом времени, что вот здесь в сказке вообще-то нет пространства и времени, если по большому счету говорить, они сопряжены. Точнее, оно какое-то есть, но это пространство будет, хотя оно большое, в 30-м царстве, в 30-м государстве, и оно где-то существует, но тем не менее, вот это вот время, пространство, они взаимосвязаны между собой, и герой не покидает этого внутреннего пространства сказки. И хронографа временного в сказках практически не бывает. Потому что все происходит как бы здесь и сейчас. И повествуется о герое, ну тоже вот он пошел, хотя в прошедшем времени, но мы как бы наблюдаем за действием персонажа. Так вот, очень важно, что в сказке вот это вот перевоплощение человека происходит, ну не то чтобы очень быстро, но во всяком случае, если учитывать жанр сказки, да, за какое-то очень короткое время. Так вот, возвращаясь к нашему ветхому человеку. Ветхий человек, он какой? Он не понимает слова «надо». Он понимает слово «хочу», «не хочу». То есть вот что ему нравится, он будет делать, что ему не нравится, он делать не будет. Это во-первых. Во-вторых, ветхий человек, он такой законник. Вот слово «законе благодати», вспомните, да? Он понимает «дашь на дашь». То есть вот если ему что-то посулят, он может это сделать. Если не посулят, он ничего делать не будет. Вот точно так же здесь невестки, то есть жены братьев старших, и говорят, ну сходи, Емеля, а то братья с базара воротятся, гостинцев тебе не дадут. А это уже угроза. Конечно же, у него есть желание получить гостинцы. А так, если он не сделает, не сходит за водой, гостинцев не получат, ну тогда, ну ладно, пойду, выполню просьбу невесток. Слез Емеля с печи, обулся, оделся, взял ведра да топор и пошел на реку. Прорубил лед, зачерпнул ведра, поставил их, а сам глядит в прорубь. Ну, опять же таки, человеку свойственна любознательность, любопытство. Ну вот он заглянул в прорубь. А что там в этой проруби? И видел Емеля в воде щуку. Изловчился, охватил щуку руками и выловил ее. Вот уха будет сладка, замечает он. Смотрите, рассудительный человек поймал щуку и сразу же подумал об ухе, об усладе. А вот теперь мы должны немножко отстраниться и должны посмотреть на сказку, на эту, с тех же православных позиций. Что такое вода? Вода – это источник. Обычно употребляют в различных повестях древнерусских, ну, скажем, «Вхождение Агапия в рай», есть такой апокриф, рассказывается об четырех источниках в раю. Что такое четыре источника? Четыре реки, четыре источника, четыре Евангелия. Значит, вода – это Евангелие, это христианское учение. Что такое рыба? Еще даже по древним христианским, вот первого века христианства символов рыба всегда обозначала Иисуса Христа. И вот получается так, что в проруби, то есть в источнике, чистом источнике, Емеля увидел, мы уже сами догадываемся, кого. И вот здесь он соприкоснулся с верою. Но как ветхий человек может уверовать? И уверует ли он просто Емеля, говорит ему щука, отпусти меня в воду, я тебе пригожусь. А на что ты мне пригодишься? Знаете, он не удивился, что щука говорит человеческим голосом. Он не удивился, что она ему что-то даже обещает, я тебе пригожусь. У него же в сознании уха, нет, понесу тебя домой, велю невесткам уху сварить, будет уха сладка. Опять же таки говорит он об этом. Щука взмолилась опять. Емеля, Емеля, отпусти меня в воду, я сделаю все, что ты не пожелаешь. Ладно, только сначала покажи, что не обманываешь меня, тогда я отпущу. Ветхий человек ничего не принимает на веру. Но может ли он поверовать, даже если увидит чудо? Вот что очень важно в древнерусских текстах, когда говорится о князе Владимире, подчеркивается, что он не увидел апостолов, которые были на русской земле, но принял христианство и стал умнее, смотрите, не разумнее, а даже умнее многих мудрецов. То есть он и разумом пришел к Богу, а самое главное – умом, то есть духовными очами, потому что только духовными очами и можно постичь Бога. Разумом постичь его невозможно. И разумный человек не может постичь Бога. Только умный, только духовными очами может зайти к нему. И вот здесь мы, собственно, это и наблюдаем в случае с Емелей. То есть Емеля увидел щуку, уже чудо, что она говорит человеческим голосом, но он ее, не, как бы, так сказать, не признает, не узнает, потому что он человек разумный. И ему нужно получить некое свидетельство. Какое? Чудо какое-то. Емеля-Емеля, скажи, что ты сейчас хочешь? Интересно, сейчас хочешь? У ветхого человека вообще-то действительно желания, они сиюминутные. Ничего не прогнозирует, ничего на будущее не планирует, как православный человек. Потому что для православного человека будущий век жизни тленной – это самое главное, потому что он к этому идет. Ему важно спасение. А для ветхого человека днесь и сейчас вот что-то получить, что-то осязаемое. Поэтому хочу, чтобы ведра сами пошли домой, и вода бы не расплескалась. Опять же таки, смотрите, какой рачительный ветхий человек, чтобы у вас вода не расплескалась. Ну, а то, опять же таки, возьмет жены братьев и снова пошлют его за водой. Так уж лучше один раз сходить. Ну, еще как говорит, запомни мои слова. Когда тебе захочется, скажи только по щучьему велению, по моему хотению, и уже говори то, что ты хочешь. Ну, Емеля говорит по щучьему велению, по моему хотению, ступайте ведра сами домой. Только сказал ведра и пошли сами в гору. Тоже интересно, так сказать, не с горы, а в гору. Вот вам подъем, потому что нужно идти вверх, чтобы подняться к Богу. А Емеля сзади идет, посмеивается. Зашли ведра в избу, сами стали на лавку, а Емеля, ветхий человек, залез на печь. Ему там комфортно. Ветхий человек, он всегда стремится к комфорту. Духовный человек нет. Потому что он понимает, что нужно услаждать не тело в комфорте, а нужно совершенствовать свою душу. Прошло много ли, мало ли времени, а невестки снова говорят Емеля. Емеля, Емеля. Что ты лежишь? Пошел бы дров нарубил. А, неохота. Или не хочу, говорит Емеля. Опять же таки, ветхий человек. Не то, что надо, потому что нужно подготовить, естественно, еду. Братья вернутся, значит, их жены должны это подготовить. И что-то должен сделать и ветхий человек. Ведь в Библии как сказано? Аще не потрудился, то не ешь, если Емеля. Если сядет за стол, то он тоже должен немножко потрудиться. Ну, не нарубишь дров, говорят невестки снова. Ну, значит, ничего и не получишь. То есть, братья гостинца тебе не дадут. Вот теперь опять дашь, надашь. Ну, неохота слезать Емеля. Ну, вспомнил он про щуку. И потихоньку и говорит, по щучьему велению, по моему хотению, поди топор накали дров, а дрова сами в избу ступайте и в печь кладитесь. Топор выскочил из-под лавки и на двор. Давай колоть дрова. Дрова сами в избе идут, в печь лезут. Много ли мало прошло времени, а невестки опять говорят. Емеля, дров-то у нас больше нет. Съезди в лес, наруби дров. А он с печки. А вы-то на что? Как мы на что? Разве наше дело в лес за дровами ездить? Видите, вот для ветхого человека, опять же таки, ну а почему я должен? Почему не другой? Вот первый, так сказать, внутренний такой позыв. Почему это должен делать я, а не кто-то другой? Это духовный человек, он возьмет на себя и дела, и заботы других людей, а сам будет трудиться с тем, чтобы как-то помочь своему ближнему. Ну, опять пригрозили невестке, не будет тебе подарков. Что тут делать? Слез Емеля из печи, обулся, оделся, взял веревку, топор, вышел от двора, сел, сядь. Вот тут вот любопытный момент. Ведь Емеля, в принципе, мог бы сказать, ступай топор в лес, наруби дров, ну, как он перед этим говорил, ну, и пусть дрова сами там в сани укладываются и приедут домой. Ну, в общем-то, можно было лежать на печи, ничего не делать, ну, по щучьему велению, по моему хотению, да, чтобы все это произошло. Однако, смотрите, Емеля тут что-то задумал. Разумный человек, лежащий на печи в комфорте, решает показать себя народу. И тогда он и говорит, а ну-ка, бабы, отворяйте ворота. Невестки ему говорят, что ж ты, дурень, сел в сани, а лошадь не запряг. Ну и вот тут, да, ключевое слово «дурень». То есть они его называют так, как, в общем, к нему относятся. Дескать, дурак, разве можно ездить без лошади? А Емеле-то ведь именно и нужно удивить народ. Ну, с лошадью, запряженной в сани, конечно, легко ехать. А вот чтобы сани ехали сами и народ удивляли, а вот этого никто не может. Значит, смотрите, ветхому человеку захотелось славы, чтобы о нем заговорили. И поэтому он и решает поехать на санях без лошади в лес. Осознает ли он свои поступки? Вполне осознает. Он разумный человек. Ну вот, по щучьему велению, по моему хотению, ступайте сани в лес сами. Ну и сани поехали. Ворота так быстро, что и лошади не догнать. А в лес пришлось ехать через город. И тут много народу помял, подавил, народ кричит, держи его, лови его, а он там сидит с санями, погоняет, приехал в лес. По щучьему велению, по моему хотению, ну вот руби топор дровишек по суше, а вы, дровишки, сами ложитесь в сани, и сами вяжитесь, и так далее, и так далее. Топор начал рубить, приказание сделал, дрова нарубились, сами уложились в сани. А потом Емеле велел топору вырубить себе дубину, такую, чтобы можно еле-еле было бы ее поднять. Спрашивается, а зачем? Так он же знает, что он натворил. И знает, что ему опять через город ехать. И что его теперь уже будут встречать не по добру, по здорову. Ну и по щучьему велению, по моему хотению, вступайте сани домой. Ну вот они и поехали. Даже помчались. Опять проезжает Емеле по городу. Много народу тогда он подавил, а его там уже дожидаются, ухватили у Емелю, тащат саней, ругают, бьют, видят, что плохо дело. Ну и теперь показывают уже дубине, по щучьему велению, по моему хотению, а ну-ка, дубинка, облабай им бока и так далее, и так далее. Смотрите, на что употребляет вот те дары, которые дала щука Емеля. Ведь по щучьему велению, по моему хотению, если эта щука – это Бог, то по Божьему велению – по моему хотению, Господь как говорил, что если человек не захочет, Бог ему не поможет. Значит, только с Божьей помощью человек может чего-то достичь, чего-то сделать. Потому что одних усилий человека явно недостаточно. Но вот теперь Емеля, получив вот этот дар от Бога, как любой человек, каждый из нас получает этот дар от Бога, как он его употребляет? На что он употребляет? Ну, на какие-то маловажные вещи, которые можно самому сделать. Да, ведра ступайте сами. Топор наруби дров. Заготовить дрова. Сани должны поехать. Но здесь-то, вот в данном случае, это еще и дубина, да, которая должна обломать бока горожанам. Это что, какие-то очень важные дела? Это служение ближнему своему? Конечно же, нет. Это как раз вот для бедного человека прославление самого себя. Это забота ветхого человека о себе самом. Ветхий человек, он эгоцентричен. И вот эта эгоцентричность полностью здесь показана в этой сказке. Емеля себе лежит на печи, а приезжает офицер в ту деревню, заходит в избу, спрашивает, ты дурак, Емеля? Смотрите, опять же таки характеристика, дурак. Уже третий раз мы встречаемся с этим определением. А он спрашивает, а тебе что? Да одевайся скорее, повезу тебя к царю. А мне неохота. Рассердился офицер, ударил его по щеке, а Емеля потихоньку говорит, по щучьему велению, по моему хотению, дубинка облабай ему бока. Ну и дубинка отходила этого офицера, еле он ноги унес. Царь удивился, что не смог офицер справиться с Емелей и посылает своего самого наибольшего вельможу. Привези мне во дворец дурака Емелю, а то голову спресниму. А вельможа уже, так сказать, хитер. Да, он уже должен подобрать ключик к этому ветхому человеку, потому что просто так Емелю заставить приехать в царский дворец практически невозможно. И поэтому накупил вельможа изюму, черносливу, пряников, то есть, ну, сладостей. Вот понимание людей простых, да, вот какие сладости? Не конфеты, ну, вот разве что пряники, да, а вот изюм, чернослив, то, что послаще. Ну и спрашивает еще к тому же у невесток, а что Емеля любит? А наш Емеля любит, когда его ласково попросят, да красный кафтан посулят. Тогда и все и сделает, что не попросишь. Красный кафтан. Вот это вот еще одна важная деталь. Деталь, загадка. Потому что красный кафтан или парчевый, то есть все, что вот красных или таких багровых оттенков, одежда, она царская или царственная. То есть в какой-то степени вот здесь уже маленькая такая загадочка, потому что, начиная с этого кафтана, Емеля будет продвигаться к царской власти. И вельможа, узнав об этом, значит, обещает или дает Емеле и изюму, и черносливу, и говорит: «Емеля, на что ты лежишь на печи? Поехали к царю. А мне неохота. А тебе царь даст красный кафтан, да шапку, да сапоги». Емеля подумал. «Ну ладно, ступай себе, а я за тобой». Уехал вельможа, а Емеля полежал еще и говорит: «По щучьему велению, по моему хотению, ну-ка, печка, поезжай к царю». Почему не поехал с вельможей? Да очень просто. Потому что если бы он приехал с вельможей, опять же таки, никто бы не удивился этому визиту Емели. А на печи это совершенно другое дело. В избе углы затрещали, крыша зашаталась, стена вылетела, печь сама пошла по улице прямо к царю. Опять же таки, народ дивится, чудо происходит. А царь глядит в окно, тоже спрашивает: «Что это за чудо такое? Печка сама едет». Вышел царь на крыльцо: «Что, Емеля, на тебя много жалоб? Ты много народу подавил. А зачем они сами лезли?» То есть, опять же таки, ветхий человек никогда не признает свою вину. Потому что они сами лезли. И под сани, и теперь под печку. Дескать, они все виноваты. А я один и не виноват. И типичная позиция ветхого человека. Ну, а в это время в окошко выглянула царская дочь. Емеля посмотрел на Марью царевну, увидел ее в окошке и потихоньку говорит: «По щучьему велению, по моему хотению, пусть царская дочь влюбится в меня». Смотрите, не он в нее, ветхий человек. Потому что такое любовь? Любовь всегда жертвенна. Потому что в любви нужно отказываться чего-то ради ближнего своего, ради любимого своего. Любовь себя забвение, любовь себя его не ищет. Тут можно привести много и с апостола Павла примеров, и с древнерусской словесности, тоже повести о Петре и Февронии, но что любовь жертвенна. А здесь, смотрите, нет никакой любви. Пусть она в меня влюбится. Ну что, скучно ему было? А тут царская дочь пусть влюбится в меня. Сам-то потрудиться он не хочет, ни капельки. И сам не хочет даже влюбиться. Пусть она влюбится в нее. Ну и сказал: «Печь, ступай домой». А у царя во дворе крик да слезы. Марья царевна по Емеле скучает. Не может жить без него. Просит отца, чтобы выдали замуж за Емелю. Ну, понятно, щука-то изменила сознание Марьи царевны. И тут царь забедовал, как говорится в сказке, затужил. Опять посылает вельможу к Емеле, чтобы любым способом его привез во дворец. И наибольший вельможа понимает, что второй раз Емеля не поедет, и не так-то просто его будут стащить с печи, или даже на печи, чтобы он приехал. Поэтому набрал сладких вин, да разных закусок, поехал в деревню, где Емеля живет, и накормил, напоил Емелю, захмелел Емеля и лег спать. А вельможа положил его на повозку, да и привез к царю. А царь тотчас же приказал уже приготовленную бочку доставить железными обручами. В нее посадили Емелю, Марию царевну, засмолили бочку и в море бросили. Что такое море? Морская пучина или житейское море, как иногда говорят. С чего начинается домостроительство? Чувство. Есть ли оно у Емели? Нет. А Марии царевны? Да, у нее есть. Но пока это чувство, ну, так сказать, искусственно вызванное. И вот в этой тесноте бочка, да, очень малое пространство, житейское море, по которому ее должно побросать, собственно, и строится малая церковь, то есть семья. Но она должна родиться из чувства, пока его нету. Но есть какое-то испытание, только долго ли, мало ли, плавали они, наконец-то проснулся Емеля, видит темно, тесно. «Где же это?» – я спрашиваю тот. А ему Марья царевна и отвечает: «Нас бочку засмолили, бросили в синее море Емелюшка». Знаете, как она к нему? Емелюшка. Значит, у нее чувство-то уже есть, а у Емели ничего нету. «А ты кто?» «А я Марья царевна». А Емеля и говорит ей: «А как мы сюда попали?» Он говорит: «Ну вот, батюшка-то мой нас сюда посолил, да, и в бочку, да, засмолили и бросили в море. Что делать? Сделали что-нибудь, Емелюшка? Ну и надо Емеле что-то делать. Уже теперь от него зависит вот это начало строительства. Но хотя тут какое еще строительство? Есть у него щука, поэтому по щучьему явлению, по моему хотению, ветры буйно выкатите бочку на берег, на желтый песок. Ну, ветры подхватили, взволновалось море, выбросило бочку на берег, на желтый песок. Емеля и Марья Царевна вышли из нее. Ну и, естественно, если начинается совместная жизнь, первый вопрос: Емелюшка, где мы будем жить? Построй какую-нибудь избу. А Емеля отвечает: он ветхий еще человек, хотя уже по волнам побросалось житейское море, а не охота.
Разговор о духовном смысле русских волшебных сказок доктор филологических наук профессор Александр Николаевич Ужанков продолжит в одной из наших ближайших программ на следующей неделе. Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и все те, кто нас слушает в видеозаписи. Мы продолжаем рассматривать формы священного предания, и после того, как мы более подробно рассмотрели две важнейшие для православной теологии формы священного предания, а именно Священное Писание и святоотеческие произведения, более кратко затронем еще целый ряд тоже важных и для христианской жизни, и для христианина, для христианского становления, для восприятия откровения, но и для богословия тоже важных еще несколько форм священного предания. Ну, давайте, пожалуй, начнем с такой формы священного предания, которую можно назвать деяния или постановления Вселенских соборов. Сразу можно вспомнить, об этом мы уже говорили, что главным органом, который выносит суждение по, может выносить суждение по тем или иным вопросам богословским, в православном богословском понимании считается собор. Собор. Всегда в православном богословском понимании предполагается, что более, при прочих, если можно так выразиться, равных условиях, более весомым, более значимым будет решение богословское, которое вынесено или предложено не одним неким автором, богословом, а вынесено, предложено неким собором, то есть собранием богословов. Ну, тут, с одной стороны, аргументы в пользу такого понимания очевидны, потому что когда собирается несколько человек, собирается некое собрание, есть возможность всегда обсудить, принять во внимание то, что когда человек сам размышляет по некоторому вопросу, он может забыть, упустить из виду, ему могут об этом напомнить. И таким образом появляется, даже с такой, можно сказать, практической точки зрения, появляется возможность вынести более полное, более взвешенное решение. Но с такой более глубокой богословской точки зрения, собрание, церковное собрание, еще и рассматривается как такое собрание, в котором в особой мере действует Святой Дух. И как такое собрание, в котором выражается в особой мере образ Божий, образ Бога, как Пресвятой Троице. В церковном собрании каждый человек может рассматриваться в богословском понимании как образ некоего божественного лица. И по образу единства трех божественных лиц, абсолютного единства трех божественных лиц, и собрание человеческих личностей в церкви имеет возможность прийти к большему единению, к более полному, такому объемному, такому единодушному видению того или иного вопроса. Но при этом среди церковных соборов, постановления которых всегда рассматриваются в богословии как особенно значимые, выделяются соборы, которые носят наименование Вселенских. Что это за соборы? Но их сразу можно сказать, к Вселенским соборам относятся 7 соборов, известных в православии. Это соборы, на которых рассматривались и утверждались принципиально важные стороны откровения, принципиально важные с догматической точки зрения стороны откровения. Эти соборы выносили решения единодушно, и на этих соборах собирались христиане, прежде всего епископы, обычно это были собрания архиереев, хотя на них, конечно, могли присутствовать и не только архиереи, например, императоры византийские нередко существенное участие принимали в соборе, и не только с организационной точки зрения, прежде всего, конечно, с организационной точки зрения, потому что именно они решали непростую такую задачу обеспечения приехавших из разных мест империи, из разных районов империи, обеспечение всех этих архиереев всем необходимым для их достойного проживания. А в древности это сделать было гораздо сложнее, чем сейчас. Но при этом императоры принимали иной раз и участие и в обсуждении содержательном обсуждении тех или иных богословских вопросов, и вносили в это обсуждение иной раз заметный вклад. Что, соответственно, можно сказать о этих Вселенских соборах? Можно ли здесь привести критерии отнесения к Вселенскому собору? Да, такие критерии можно привести, но тоже необходимо делать оговорку, что в конечном счете формализовано отличить Вселенский собор от собора, который не получил такого статуса, высшего статуса, невозможно. Невозможно, поскольку речь идет о таинственных вопросах, о содействии Святого Духа, которое превосходит все возможные формальные критерии и описания. Но, тем не менее, некоторые важные критерии назвать все-таки необходимо, пожалуй. Первое. К Вселенским соборам относятся соборы, на которых представлены максимально возможным образом все церкви, все поместные церкви, все епархии, все православные епархии. То есть Вселенский собор объединяет архиереев, представляющих православных, из максимально возможного числа различных, иной раз весьма отдаленных, удаленных от столицы, от места проведения собора мест. Далее, для Вселенских соборов характерно то, что в них принимают участие наиболее известные, наиболее проявившие себя и святостью своей жизни, и своими богословскими произведениями архиереи. И, соответственно, даже в православии все святые отцы того или иного собора Вселенского объявляются святыми отцами. Так, например, может и праздноваться память святых отцов, например, Первого Вселенского собора. Тем самым подчеркивается их особое значение для прояснения откровения. Далее, на Вселенских соборах рассматриваются принципиальные, основополагающие вопросы понимания Бога, понимания отношений с Богом, понимания церковной жизни. И когда мы говорили о догматах, мы обращали внимание на то, что если говорить о формальных критериях, то к догматам относятся те суждения вероучительные, которые формулировались на Вселенских соборах. Но здесь все-таки необходимо сделать оговорку. Недостаточно все-таки этих формальных критериев, о которых мы сказали, для того, чтобы отличить Вселенский собор от Невселенского собора. Известны, например, из истории церкви такие соборы, которые по формальным критериям, по числу участников, например, по представленности различных отдаленных епархий, превосходили Вселенские соборы. И, тем не менее, не только не были признаны Вселенскими, но иной раз были признаны еретическими. Например, иконоборческие соборы превосходили иногда по таким формальным критериям собор VII Вселенский, где было утверждено иконопочитание, ну и, соответственно, более ранние соборы тоже превосходили в количественном отношении, в отношении представленности епархий различных православного мира. Но, тем не менее, и это как раз показывает ограниченность возможностей формализации в богословии, тем не менее, их решения не были приняты. В конечном счете, в богословии говорится о рецепции, такое специальное понятие, термин предлагается, рецепция. В буквальном переводе можно сказать, это принятие. Принятия. Для того, чтобы действительно собор был признан Вселенским и его постановления признаны обладающими догматическим весом, необходимо принятие этих решений, принятие всеми верующими, всеми христианами, всей церкви, всем церковным народом. Вот этот критерий рецепции, критерий принятия принципиально важен, когда мы говорим о такой форме священного предания, как Вселенские соборы. Но, с другой стороны, формализовать этот критерий тоже невозможно. Мы не можем сказать, почему в одном случае, несмотря на формальные такие выдающиеся характеристики того или иного собрания, оно не признается Вселенским, а в другом случае, может быть, даже с формальной точки зрения, несмотря на то, что собрание, собор уступает какому-то другому, он признается Вселенским.
То есть дело не в форме, а в содержании, и не в количестве, а в качестве.
Да, и здесь еще можно вспомнить еще одно важное положение православного богословия. Оно заключается в том, что Святой Дух в полноте, именно в полноте, действует во всей церкви, действует соборно во всей церкви. Конечно, Святой Дух сообщает особые дары отдельным христианам, особым христианам, выделенным им, особые таланты им дает, тем, кого мы признаем святыми отцами. Но все-таки, с богословской точки зрения, всегда более полным признается действие Святого Духа во всей церкви. И если говорить о святых отцах, то мы можем видеть, что в их произведениях разные по степени рецепции обнаруживаются слои, если можно так выразиться. Есть действительно совершенно выдающиеся, просто вот как-то даже, когда читаешь, и трудно даже представить себе, как мог человек так глубоко вникнуть, так глубоко проникнуться тем или иным богословским вопросом. И не только проникнуться лично, но и выразить, подобрать категории, подобрать слова, что дело тоже очень непростое, потому что ведь приходится пользоваться словами в обычном языке и даже в языке метафизическом, часто используемом совсем для других целей. В этом языке подобрать такие слова, которые могут столь точно, четко выразить, насколько это вообще возможно в словесной форме, то или иное догматическое положение. Но у этих же святых отцов в других каких-то ситуациях, по другим каким-то вопросам, мы можем не обнаружить ничего такого выдающегося. То есть, в общем-то, мы видим примерно то же самое, что и до них говорили и писали святые отцы, что их современники, современные им святые отцы пишут, но и чего-то такого вот прямо совершенно выдающегося мы здесь можем и не обнаружить. И более того, иногда у таких святых отцов обнаруживаются и такие суждения, такие частные богословские мнения, которые, ну, как-то занимают в церковном сознании, в богословском сознании такое периферийное положение, маргинальное положение, которые часто оспариваются, которые разделяются, ну, не то чтобы никем не разделяются из святых отцов, но разделяются мало кем из святых отцов, и, в общем-то, можем обнаружить такие суждения, которые даже находятся на грани того, что можно назвать ошибочным. Ну, разумеется, это все касается суждений по частным богословским вопросам.
И не только слова и суждения, но, как мы знаем, в случае со святителем Николаем и Арием, и действия тоже иногда имели место.
Да, ну да, целый ряд вот таких иногда возникает вопросов. Все это, да, можно обнаружить. Можно здесь вспомнить ответ у Авы Дорофея. Есть ответ на вопрос о том, вот как же так, иногда у того или иного святого отца обнаруживаются, ну, такие какие-то весьма спорные, в том числе оспариваемые многими другими святыми отцами суждения. Ну, и вот он примерно такой дает ответ, что не всегда человек может в силу ограниченности возможностей с одинаковой глубиной вникнуть в каждый из вопросов, по которым он высказывает то или иное суждение, отвечая на те или иные, в свою очередь, вопрошания окружающих. И иногда получается так, что даже святой отец, не получается у него самого вот так вот глубоко вникнуть в вопрос, и он, отвечая на или разъясняя тот или иной вопрос, обращается к авторам, которых сам он считает авторитетными, заслуживающими вот такого особого доверия богословского. Но в результате оказывается, что эти суждения, которые заимствовал некий святой отец у другого автора, они все-таки не могут быть отнесены к наиболее продуманным, наиболее таким глубоким. Но и так могут распространять и святые отцы не самые, может быть, глубокие богословские выводы. А вот в полноте Святой Дух действует уже безоговорочно именно в церкви. Когда мы говорим о церковном сознании, то здесь никакой, с богословской точки зрения, ни для каких оговорок места уже нет. В церковном сознании со дня Пятидесятницы Святой Дух содержит всю полноту откровения и обеспечивает неповрежденность всей полноты откровения. Но формально описать эту полноту церковного сознания становится в результате сложно и даже полностью невозможно. Ну что ж, это мы все пока говорим о форме священного предания, которую можно назвать Вселенскими соборами. В любом случае, именно соборные определения и именно Вселенских соборов в богословии рассматриваются как предельно весомые. И, разумеется, по этой причине постановления Вселенских соборов всегда тоже занимают особое место в любых богословских рассуждениях.
Богословие для мирян. Простым языком о главном в церкви. Программу подготовил и ведет кандидат философских наук, кандидат богословия, доцент кафедры систематического богословия и патрология Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Сергей Анатольевич Чурсанов.